Здравствуйте, дорогие телезрители! На канале «Союз» начинается эфир из студии в Санкт-Петербурге. Наш гость сегодня – клирик Московской епархии, известный публицист и миссионер, протоиерей Андрей Ткачев. Батюшка, благословите наших телезрителей.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Сегодняшняя тема нашей программы – «Семья. Отношения мужа и жены». В Евангелии Господь говорит, что в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Есть ли у брака вечный смысл? Сохранятся ли отношения между мужем и женой в Царстве Божьем?
Сохранятся, но не половые. Ну, то есть половые отношения, они, так сказать, занимают не всю жизнь человека. То есть в детстве половая тема вяло присутствует, но вяло. И не играет полными красками. Но и в старости муж с женой остается мужем и женой. Так сказать, уже по годам, по возрасту, по силам, уже исключая, возможно, эту половую тему. Поэтому не женятся, не выходят замуж, в смысле не играют этих половых ролей. Однако остаются одной плотью и ведут хозяйство, любят друг друга, переживают друг о друге и так далее. Поэтому сводить весь мир к полу будет ошибочно. Игнорировать пол – это вообще преступление, но сводить весь мир к половой теме как – бы это, конечно, ошибка. Поэтому будущая жизнь, топаки бытие, она будет представлять из себя единство личностей, исключающее целый ряд земных занятий, в том числе и половое общение. Поэтому любовь остается, но что-то из нее уходит, как отработанные ступени взлетевшей ракеты. Ну, как-то так, наверное, будет. А так вообще посмотрим.
Скажите, батюшка, способен ли человек в своем падшем состоянии на истинную любовь?
Ну и да, и нет. То, что при всем том состоянии мира, при котором люди, так сказать, изолгались, развратились, расхлябанные, недисциплинированные, эгоисты, ищут своего, все равно мечта о вечной любви не умирает. Что говорит о ее глубокой вкорененности в человеческую душу, что, с другой стороны, опять-таки, следующим этапом говорит о том, что она есть. Уже нельзя желать того, что нету, нельзя искать того, что нету. То есть, если люди ищут Бога, значит, он есть. Если люди ищут смысла, значит, он есть. Люди не ищут то, чего нет. Птичьего молока, так сказать, люди не ищут. Так что желание вечно любить есть, вечная любовь существует. Падшее существо человеческое в подавляющем большинстве своих, так сказать, экспериментальных фактов, на вечную любовь не способна. Сохраняется боль от того, что ты хочешь и не достигаешь. Это и боль является одной из разновидностей покаяния. То есть боль о том, что ты не святой. Боль о том, что ты не достигаешь того, что надо. То есть тебе это сущностно надо. Ты без этого даже как бы и жить не хочешь. Если этого нет, то и жить не стоит. Значит, есть, хочу жить, но не достигаю в полной мере. То есть вот эти гири на ногах, там эти все изъяны природные из-за греха. То есть они мешают, конечно, любить вечно. И мы примеров достойной любви видим очень мало. Поэтому у многих возникают сомнения в ее существовании. Сомневаться не стоит, она есть. Но, конечно, то, что вы сказали, вот это падшее состояние, оно изрядно мешает человеку. Ну, скажем, если бы в мире преобладало количество коллег, всяких одноногих, горбатых, парализованных, то стали бы невозможны Олимпийские игры. Да и вообще даже пробежки по утрам. То есть бегал бы по утрам какой-то один здоровый. Остальные коллеги бы смотрели на него в окно. Ну, примерно так же происходит и в нашем мире, вот в отношении любви. Кто-то один здоровый бегает, остальные одноногие, так сказать, смотрят на него со стороны и завидуют. Ну, что-то такое с любовью происходит. То есть, да, то есть грех реально мешает человеку. А любовь есть.
Некоторые пары откладывают венчание, не чувствуя себя достаточно готовыми к нему. Не является ли блудом, если молодые люди зарегистрированы в ЗАГСе, но не венчаны?
Зарегистрированный брак блудом называть нельзя. Это не педагогично и нечестно. Это вранье даже, я бы сказал, своего рода. Блуд – это совершенно конкретное действие человека по смене партнеров, по поиску новых и новых удовольствий. То есть блуд – это блуждание. Это неприкаянное состояние. То есть нету порта приписки у человека. Он плавает, как летучий голландец, как бы, где остановится, там и заснет. Это блуд. А когда люди живут вместе, то как мы можем назвать блудом, значит, нормальную семью, но не венчанных людей? Нельзя этого делать, я с этим категорически не согласен. Если они христиане обои и расписаны, и живут вместе, и формальных причин, никаких, собственно, причин для того, чтобы не венчаться, нету, то, конечно, здесь есть вопрос. Почему не венчаетесь? Но этот вопрос не требует завтрашнего ответа. Здесь спешить-то, собственно, некуда уже. Вот они уже живут. Вопрос не стоит о том, что их ждет первая брачная ночь, там, значит, там, кукла на капоте, там, какие-нибудь там фантики всякие там эти свадебные. Нет, уже все состоялось, они уже живут. Так куда нам спешить? Повенчаем мы их через год или через месяц, уже, в принципе, ничего не изменится. Они уже по факту муж и жена. Поэтому спешить здесь не надо. Перед ними нужно ставить вопрос, почему вы не венчаетесь? Ты мусульманин? Нет, я христианин. А она татарка там, или там она там, это самая конголеска, там, кто она там, вуду исповедует, там, или она атеистка? Ведь нет, она тоже христианка. И вы вместе живете? Да. Почему не венчаетесь? Ну, мы не готовы там. Ну, готовьтесь в таком случае, готовьтесь. Когда вы будете готовы? Перед смертью? Готовьтесь. То есть надо ставить, надо подстегивать их, стимулировать, но не решать вопрос сегодня. И блудниками их не называют. Зачем обижать людей? Говорят, какими блудники? Ну, тебе скажут, я знаю венчанные пары, которые вот реально блудят, например. Повенчались, она там имеет куда-то дядю на стороне, а он там бегает по тетям на стороне после работы в пятницу. Вот это блудники, венчанные блудники. А мы что? Мы не венчались, но мы не блудники. И они будут правы. И неправ будет тот, кто называет их блудниками, значит, из-за факта невенчанности. Поэтому давайте их простимулируем, спросим их, а почему нет? А что держишь, что держишь, что мешает вообще? Если просто лень матушка, значит, тогда это, конечно, грех. Если вы не уверены в себе, ну так стоп, а когда вы будете эти мосты сжигать за спиной? Когда? Ну уже прожили год, два, три, четыре, там, ну, сколько вам еще нужно для проверки? То есть давайте, двигайтесь, будьте серьезными, уже, значит, не оборачивайтесь вспять, назад нельзя оборачиваться. Вот. Нашли себя, нашли друг друга, брак состоялся, ну вперед, венчаетесь. Поэтому здесь нужен стимул, нормальный разговор и оценочные суждения, не терпящие крайности. Повторяю, что когда мы называем блудниками людей, которые не блудят, мы совершаем страшнейшую педагогическую ошибку. Потому что они никакие не блудники, они просто не венчанные. Это разные вещи.
Спасибо, батюшка. А что означает, что Бог сочетал, того человек да не разлучает?
Это означает целый ряд ответственностей, ложащихся на человека, вступившего в брак лично, или же на людей, которые находятся возле тебя по отношению к тебе. Например, какая-то дама, например, там, на работе, положила глаз на какого-то молодого человека, который, ну, очень ей нравится. Вот, говорит, я тебе искала всю жизнь, например, думает она в отношении его. Вот. И вдруг она узнает, что он женат. Значит, эта дама должна свою любовь зарубить, значит, топором на 100 частей и похоронить в разных частях города, ну, образно говоря. То есть у этой страсти, у этого желания перспектив нет. Значит, дама должна задушить эту страсть в себе. В следующую секунду, как она узнала, что он чей-то муж. То, что Бог сочетал, человек не разлучает. То есть ты не имеешь права разлучать, там, значит, там, строить ему глазки, там, просить его там, значит, что-то там, о какой-то помощи по работе эффективной, чтобы просто там, подышать ему в ухо. Значит, ты не имеешь права вообще даже смотреть в эту сторону, потому что ты по сути, хочешь разлучить то, что Бог уже сочетал. Вот это, например, конкретный вывод из данного сказано. То есть нельзя брать чужое. Нельзя смотреть на чужую жену с соответствующими мыслями. Нельзя посягать на нее. Потому что одно дело отношение людей, которые находятся в свободном состоянии, это другая тема. Здесь тоже есть место и блуду, там, и каким-то обидам, и изменам, и ошибкам. Но это другая степень ответственности. А когда ты вмешиваешься в чужую жизнь, мешаешь людям жить, то ты умножаешь грехи, ты обижаешь попутно еще целый ряд людей. Вот, например, одно. Но это, конечно, увеличит ответственность людей друг перед другом. Это, собственно, и есть одно из формальных причин, таких, значит, формальных и актуальных, когда люди не венчаются. Они не уверены в себе, они боятся. И вот это грозное слово Божие, висящее над головой, что навеки, это навеки. Оно их удерживает, он говорит, да я вот не знаю, а вдруг там мы так сильно поссоримся, что это самое, что мы разойдемся, и тогда что я буду, как бы, значит, я не готов брать на себя такую большую степень ответственности здесь. Ну, вот тут можно понять страх, но жизнь вообще, она состоит из рисков, то есть надо риск брать на себя и просить у Бога помощи. Так что нельзя разрушать сочетанное Богом внутри своей семьи, так сказать, внутри своих отношений, равно как и в окружающем мире. То есть те, кто ищет себе пару, должны искать среди свободных.
Как относиться к измене одного из супругов?
Как к болезни. Со всеми вытекающими выводами. То есть болезнь к смерти, есть смертельные стадии болезни, вообще смертельные болезни. Есть несмертельные болезни, осложняющие жизнь, там, мешающие жить, но поддающиеся лечению. Как к болезни к этому надо относиться. То есть блуд формально дает право для того, чтобы брак расторгнуть. И никого нельзя будет за это обвинять, там, обиженную сторону. Но это не значит, что он обязан так поступать. То есть к этому можно отнестись как к заболеванию. И если пациент мертв, то значит, надо пациента хоронить. Как бы, если пациент может выжить, то, может быть, стоит его исцелить. И измены бывают разными. Бывает просто гон, да, когда у человека как бы человек сорвался с цепи и не может остановиться. Это явная болезнь. Бывает конкретная измена, то, что мы называем, это когда, например, мужчина говорит своей жене, я полюбил другую, спустя, например, там многие годы, да, прожитой жизни. Это гораздо серьезнее. Там мы имели просто какое-то половое отклонение, связанное с возрастом или чем-то еще, с безволием, со степенью соблазна. Вы видите, сколько соблазнов кругом. Все же так доступно и легко, протяни руку и прикоснешься. Вот. А если это, значит, друг там говорит, там, у меня любовь, там, или она вдруг говорит ему, там, я другого полюбила, это катастрофа. Это катастрофа. Значит, это столкновение Титаника с айсбергом. Но опять-таки здесь как бы неизвестно, это к смерти или не к смерти, потому что может пройти полгода, год этого тумана, этого заблуждения, и потом оно может разрешиться в обратную сторону, в сторону исцеления. Так что к этому нужно относиться как к болезни. То есть, следовательно, здесь нужно просто определять степень болезни и степень ее угрозы для здоровья. Насколько это смертельно. Если человек заболел так, что он, то есть брак больше не живет, то есть брак умер. Тогда так.
То есть, в принципе, простить измену – это…
Ну, если бы люди вообще не умели прощать, то у нас бы брака не было в принципе, и мы бы сегодня имели вообще холостую вселенную. Что люди, которые желают жить в браке, они вообще настраивают себя на то, что уметь прощать. Это очень болезненная вещь, но прощать ведь можно не только блуд, ведь многие не прощают даже какую-то чушь, например, там запах изо рта или разброшенные носки по квартире. Люди даже этого не прощают. Вот. А вообще умение прощать, умение там подстроиться, терпеть или потихонечку исцелять свою половину, значит, оно, в общем-то, заложено в фундамент брака. Здесь должен быть какой-то набор качеств, например, может быть ленив. Или наоборот, жена может быть там какая-то растрепа какая-то там, такая, что она яичницу жарить не сможет, у нее сгорает все на сковороде. Ну, какая-нибудь такая неумеха такая, с длинными ногтями, как бы с половиной мозгов в голове. Такая, ну, я уже раз-то женился на ней, но ты исправляй ее потихоньку. Есть даже об этом комедии Шекспир писал, «Укрощение строптивой» и прочее. Занимайся ею. Поэтому вообще заниматься друг другом и как-то влиять друг на друга, это вообще заложено в фундамент брака. Если вдруг брак дал трещину по фундаменту, что там есть какая-то, значит, третье лицо вмешалось в ваши отношения, или просто блуд скосил человека. Но, повторяю, здесь много вариантов есть. И, допустим, на эмоциях, например, человек говорит, да я больше не буду с ним там, или с ней жить, он все, он наплевал мне в душу. Потом проходит там какой-то месяц, два, три, говорит, да я бы уже и простила, да, лишь бы только вернулся. Как-то так бывает, по-всяко бывает у людей в жизни. Он может вернуться, побитый пес с опущенными ушами, говорит, там, прости, я ошибся, как бы не знаю, что это было. Там, то все, что хочешь, может быть. И если вообще не будет у людей вот этого, то, что дает возможность там забыть, простить, ну, тогда вообще жизнь превратится в сплошные разборки со смертельным исходом. Тогда вообще жить незачем. Это касается любых отношений. Ну, просто мы сейчас прикасаемся к наиболее болезненной стороне жизни. А это может быть и какие-то рабочие отношения, там, и ссора какая-то, там, вообще ссоры в семье, там, допустим, отношения там тещи, там, с зятем, там, свекровью, с невесткой. Там же тоже нужно, там, вообще вся семейная жизнь, она требует усилий от человека каких-то таких дипломатических, аскетических, там, каких-то, знаете, таких всяких. Выстраивание отношений, там, потом залечивание поломанных отношений. Это вообще вся жизнь из этого состоит. Почему так много психологов разных расплодилось? Потому что у людей души болят, они ищут помощи психологической. Именно психологической. То есть подскажите мне, я не понимаю, как поступать. Да. Так что прощение, конечно, здесь это врачебство. Врачебство. Вот. Мы когда берем себе спутника, спутницу жизни, значит, то мы, в общем-то, в это время не помним об этом, что он не идеален. В это время мы находимся на идеалистической волне. Но, в принципе, жизнь нам напомнит очень скоро, что он не идеален. Да и я не идеален. Вот два неидеальных человека, им трудно составить нечто совершенно идеальное. Поэтому придется работать над собой.
Многие просто этого не могут.
Ну, не хотят на брак, понимаете, просто смотрят на брак, как на какой-то перечень удовольствий, как бы по прейскуранту, как бы перечень разрешенных удовольствий. Отнюдь не беря во внимание, что это вообще тяжелый труд. На всю жизнь. Там, с кучей обязанностей, там, с кучей таких разных вещей, таких сложнейших, таких, ну и важнейших и сложнейших. Вот поэтому надо просто поменять точку взгляда на брак. Как бы это какие-то сладкие грезы, как бы пусть будут, они тоже нужны. Но не только они составляют. Ведь не только шоколад должен быть на обеденном столе, должен быть хлеб, вода, овощи, масло.
Отец Андрей, а возможно ли равноправие в православной семье?
Ну, какое-то дозированное относительно, если поспорить над термином, там вокруг него хоровод поводить, там что такое равноправие? Какое-то, наверное, да, но в принципе его нет вообще в жизни, равноправия. То есть люди совершенно не равны, и это хорошо. Вы себе можете представить, чтобы, например, чтобы по небу летали облака одинакового размера, еще и квадратной формы, например? Это был бы какой-то, значит, мир это самое, Казимира Малевича. Как бы люди бы на небо перестали смотреть. Или вы заходите, например, там в лес, а там все деревья в один рост, как бы с одинаковым количеством листьев, одинаковой геометрией веток. Фу! У вас был бы эстетический бунт против Господа Бога. Тогда он не всемогущий, и вообще он тогда нехороший, раз он создал какой-то такой пластмассовый одинаковый мир. И мы, люди, все одинаковые, разные. Мы не можем назвать, допустим, многодетная женщина и бездетная женщина. В гражданских правах, там, голосование у урны, например, они одинаковые. Там, в правах на квадратные метры жилья, там, в правах требования к себе уважения как к человеку, в праве на отдых, в праве там, на работу, в праве на голос, на веру. Они одинаковые. В политических, гражданских правах все люди одинаковые. Так говорит там демократия, к которой мы стремимся. Или которую мы там во всем мире преступно насаждаем. Но во всех других отношениях совершенно разные люди. То есть женщина рожавшая отличается от женщины рожавшей, как воевавший мужчина от невоевавшего. Многократно рожавшая женщина отрицается от бездетной женщины. Значит, как человек, который построил завод, а человек, который не построил в жизни ничего. Да, даже грядку с клубника не разбил в своей жизни ни разу. А это совершенно психологически разные люди. Там человек в 60-летнем возрасте и человек там, в 15-летнем возрасте – это совершенно разные люди. Как они могут быть равны? Как мы можем, например, их праву голоса там, и их суждению уделять одинаковое внимание? Вот мы, например, советуемся о какой-то серьезной вещи. И поднимает свой голос седой человек, у которого за спиной 70 лет прожитой жизни, и, например, какой-нибудь сопляк 13-летний, там, ковыряясь в носу, говорит, там, а я думаю вот так вот. Разве мы можем одинаково относиться к этим звукам? Это разные вещи. То есть люди не могут быть равны. Слава Богу, что они не равны. Вот. У избирательной урны, да, равны. Перед судом, например, Фемида слепая, должны быть равны. Да, согласен. Там. Перед смертью равны. А во всем остальном какое может быть равенство? Как может быть муж и жена равны друг другу? Если муж и жена равны друг другу, тогда дети равны родителям. Тогда с какой стати ты ему вытираешь попу, а не он тебе? Раз уж мы такие равные, когда-то пусть ваш сын вытирает задницу вам, а не вы ему. Вот он будет равенство, например. Пусть он идет на работу, а вы ляжьте, соску возьмите в рот, ляжьте в кроватку и сучите ногами. Как бы. Но это же, понимаете, что это идиотизм какой-то. Так почему-то тогда этот идиотизм проталкиваете на идеальном уровне. То есть такие идиотские идеи высказываете. Нету равенства, и слава Богу, что нету. Слава Богу, что нету. Женщина и мужчина совершенно не равны друг другу. Какая может быть демократия в семье? Семья – это иерархическое установление, иерархическое. Любое предприятие имеет иерархическую структуру. Есть директор, замдиректора, есть там штат, значит, всяких письмоводителей, там, айтишников, там какой-то блок управления, там есть потом, собственно, дальше структура там, производства, там, лишь чем они там занимаются. Там, возьмите больницу, возьмите театр. Есть директор театра, есть главный режиссер. Есть сантехник-монтажер, там есть зал пошива, там, значит, сценарная одежда, там есть осветители, там есть звукари, там есть билетерши, есть. Они же не равны друг другу все. Как это можно? То есть театр начинается с вешалки, но заканчивается он в конце концов. Там, взглядом зрителя на сцену, мы же не можем как бы зарплату им одинаковую давать. Главному режиссеру, например, и билетерши. Это будет что-то такое. Это будет издевательство какое-то над людьми. Театр закроется, потому что как это? Так что давайте будем как бы думать об этом просто более жизненно. То есть надо, чтобы сфера наших мыслей была заземлена на конкретную жизнь, чтобы нас не отрывались. Типа, потому что в этом городе на Неве как бы все революции возникали именно из-за того, что область мысли была настолько бесплодна, безжизненна и преступна по отношению к конкретной жизни, что люди эти все свои бредовые фантазии, там эти, значит, Гегеля там они обчитались, там Маркса обчитались, там Белинский там фантазировал, там грязя перо на чердаке, значит, там тот фантазировал, Бакунин там какой-нибудь, там еще там какие-то всякие, Кропоткин, там еще какие-то анархисты, социалисты, эсеры, там бомбисты, террористы, у них всех в башке было любимое блюдо интеллигенции, каша в голове, понимаете? У них фантазии как бы зашкаливали, а конкретная жизнь была конкретной жизнью. И они ее калечили, а не исцеляли, потому что вот это... И это так бывает везде, потому что у нас какая-то теория равенства, например. А вот есть жизнь конкретная, вот есть жизнь. Вот. И есть, например, скажем, там ударник производства, а есть лодырь, как бы, и они не одинаковы. Это жизнь. В теории они одни и те же, как бы, а на практике как бы, ты с этим пойдешь в разведку, а с этим ты даже в одном поле не присядешь. Ну, такая жизнь. Так же и в браке. Нету равенства. И слава Богу.
Обычно жена домохозяйка, а мужчина добытчик. А если жена зарабатывает больше мужа, как быть в такой ситуации?
Ну, женщине надо не охаметь в это время. Надо, у нее повышаются требования к ней. Зарабатывающей много женщине, значит, надо знать, что к ней повышаются требования. Повышаются требования женской сознательности. Потому что она должна понимать, что независимо от зарабатывания, она остается женщиной. То есть не из нее сотворен муж, а она сотворена из мужа. Собственно, не Адам из Евы, а Ева из Адама. Ей нужно просто употреблять больше усилий, чем простой, так сказать, условно говоря, бабе, для того, чтобы смирять себя и не лезть туда, куда ее не просят. Как бы, знаешь, чтобы не помыкать мужем, там, значит, чтобы не делать у него бобика какого-то домашнего. Чтобы быть женщиной. Зарабатывай себе на здоровье. Там, будь хоть там, как, не знаю кто. Как Марина Влади, значит, как Высоцкий пел. Значит, но оставайся женщиной. Ну, пусть твой муж, например, гайки крутит где-то в паровозном депо. А ты, понимаешь, там бумажки перекладываешь, там, допустим, это самое, какой-нибудь там квартирный маклер, например. Это, конечно, ты за месяц зарабатываешь больше, чем он за год. Да, конечно, да. Но это вовсе не значит, что ты этим, там, пошел вон, если другого найду, например. Да? Это просто будет означать, что ты очень глупый человек. И твои деньги тебе не... То есть не в коня корм. И потом к старости мы просто все узнаем, что ты прожила свою жизнь плохо, 8 раз была замужем, все 8 раз неудачно, не считая любовников. Так что женщина просто должна быть женщиной. И вот и все, независимо от того, что у нее в кармане. Все. Для этого нужны дети, кстати говоря. Для этого должна быть женщина, должна любить там закрутки какие-то крутить. Есть ведь, например, миллионерши какие-нибудь, у которых ногти не длинные. Вот, и которые, допустим, там вышивают что-нибудь, допустим, там, что дома там каждую эту самую там. Тряпочку, значит, собственными руками стирают, и там, значит, какие-то цветы выращивают, какие-то клумбы разбивают, какие-то там где-то что-то такое делают возле себя. Им нравится работать, как бы это признак здоровья для женщины, это постоянная любовь к работе и смиренные мысли о себе. А там уже кто ты такая, там, или ты там, не знаю, там, Наина Ельцина, значит, или ты это какая-нибудь Дженнифер Лопес, как бы это уже вопрос 118 по счету. Вот и будь женщиной, и будь человеком, ты должна трудиться и невысоко поднимать нос. Тогда ты будешь счастлива, как бы, иначе будешь к старости, как старуха в сказке Пушкина про золотую рыбку.
Не все семьи идеальные. Как быть, если глава семьи, мужчина, не справляется со своей ролью? Например, пьет или не хочет работать?
Как быть? Ну, как быть? Тут уже, наверное, никак не быть. В том смысле, что... Исцелять эти вещи трудно. Тут лучше, как, значит, обезопасить себя в будущем от подобных вещей в масштабах страны и социума, народа. То есть, ну, у нас же, опять-таки, ну, женщины скажут, что я на них наезжаю, но это воспитанные ими, как бы, значит, мальчики. Это подюпочники такие, да, которые до 30-40 лет не желают жениться, потому что им не надо. Потому что мама постирает рубашку и погладит ее. Мама скажет, сынок, вставай, там, и будет уже горячий борщик на столе. Мама тебе с пенсии карманные деньги даст на пивко, сынок. Иди в кино сходи. Зачем тебе на работу идти? У тебя такие нежные ручки. Ты должен был быть пианистом. Ну, что случилось? Что-то у тебя не хватило терпения научиться играть? Как бы, ну, ладно, пока мама жива, тебе будет хорошо. И не женись ни на ком. Зачем тебе эта дура? Мама тебе все сделает, сыночек. Вот это как бы такое. Одного родят, как бы изуродуют этого одного. Одного родят, под юбку спрячут, изуродуют его. А потом выпускает его в мир, он как бы боится, работать не хочет, как бы потом от тоски начинает запивать. И мама там потом приходит к нам и говорит, давайте молиться. Сын плохой, плохо живет. Поэтому я здесь, конечно, все кладу на матери. На все, почти все. Ну, там есть исключения. Но чтобы мужик был мужиком, ему нужны трудовые навыки. Должен работать с детства. Башкой или руками, или тем и тем одновременно. Должен работать. Он должен какой-то ответственности приучаться. Он должен в армии отслужить. Хотя есть, может быть, варианты, может быть, кто-нибудь настолько гениален, что ему не нужно тратить время на маршировку строем. Ну что ж, бывают такие случаи, но все равно пусть работает, пусть будет дисциплинирован и ответственен. Пусть не будет альфонсом, пусть не живет за счет женщины. Мужчине должно быть стыдно жить за счет женщины. Понимаете, это стыд, как бы, значит, быть домашним хомяком, как бы баба бегает туда-сюда, значит, с сумками, там, с деньгами, там, не знаю, чем-то еще, а ты сидишь, как бы ничего не делаешь. Это стыдно. Какая-то такая роль какого-то быка-семенителя какого-то, или кого эта роль? Домашнего песика какого-то, пуделя какого-то. Это позорная вещь. А многим не позорно так жить. Поэтому здесь уже по части тех, которым за 40, за 50, мы вряд ли их изменим, как бы пусть доживают, как хотят. Пусть, кто хочет меняться, пусть меняется. Кто не хочет, что ты с ним сделаешь? Но надо понять генезис этих вещей. То есть у нас вообще очень мало мужчин, которые возьмут на себя ответственность, как бы, значит, станут вперед, как бы, значит, не убегут в нужное время, наоборот, вылезут на бруствер, как бы, значит, возьмут на себя тяжесть жизненной ситуации. Таких мужчин надо воспитывать, в конце концов. Воспитывать нужно. Нужен физический труд, нужна физическая культура специфическая, спартанское воспитание для мужчин обязательно. Нужна семейственность какая-то, нужно иметь примеры перед собой. Если не было отца примером, как бы, то уже потом, что в психологию очень трудно вложить. Кто-то там говорит, если там до 3, 4, 5 лет ребенок не видел работающих родителей, видел маму курящую с подружками, там, видел папу там забуханного, там, лежащего на диване, там, видел, как они, значит, ссорятся, видел, как они смотрят телевизор, но никогда не видел, например, что папа, например, копает грядку, да? Или папа там бортирует колесо, например. Или там мама, там, понимаешь, там стирает, там, поломалась машинка, а стирки много, там, она стирает там, в ванне. Если он этого не видел, как бы, ну что ты от него хочешь?
Часто, то есть, это не в полных семьях такое
происходит? Не полные семьи, конечно. Рожу для себя. Вот. Вплоть до диких каких-то вещей. Там. Вплоть до спермы из банки. Не в смысле из банки трехлитрового, а в смысле из банка. Вот, какого-то там донора. Выберу донора по каталогу, значит, рожу себе для себя. И вот это потом для себя рожденное. Как бы, как там потом дальше? То есть, а как это все? Что мы потом будем от него хотеть, ждать? Ну что? Мы даже не знаем, кого ругать за это. Она хотела ребенка, ее никто не взял замуж. Она родила его вот так, а не иначе. Ну и что ты тут сделаешь? Давайте уже не будем это лечить, потому что не лечится, скорее всего. Давайте подумаем про тех, кого еще можно вылечить. О том, чтобы как бы заложить какие-то более серьезные фундаменты для будущей жизни. Все-таки детей нужно иметь больше, чем 2 или 3. Ну, 2, 3 или больше. То есть ни одного. То есть должна быть константа заложена в сознании людей. Нельзя иметь одного ребенка. 2, 3 и больше. Тогда они будут самовоспитываться, тогда будет у них взаимная ответственность. Тогда ты будешь работать, они будут это видеть. Тогда образ работающего отца и работающей матери заложится в их сознание. То есть нужно, конечно, молиться Богу. Потому что без молитвы вообще ничего не получится, все расклеится. Но и много еще таких. И нужно воспитать мужчину мужчиной. Нельзя ему завязывать косички, одевать бантики. Нельзя говорить ему, что ты вырастешь и сам выберешь себе пол. Нет, ты уже мужчина, простите, уже первичные половые признаки уже на тебе явились. И ты уже должен иметь мужскую психологию. И когда, допустим, там современные психологи говорят, что это неверно, я считаю, что это верно. Там вот мальчик ударился, он говорит, терпи, не плачь, ты мальчик. Там девочка ударилась, ой, там моя радость, там идем, там давай побьем этот плохой стол. Так можно с девочкой поступать, надо девочку пожалеть. А мальчику нужно говорить, потерпи, ну что, вытри слезы, ну-ка сдержись. Ну, мало ли там, ну больно, ну что, ну больно, надо терпеть боль. То есть надо, чтобы он был мальчиком с самого детства. Она была девочкой с самого детства. Мальчиком, не хамом, а воином. А девочка, значит, не моделью, а именно матерью. Ну, как-то вот такие какие-то модели, такие воинская модель для мужчины. И, допустим, и такая, значит, материнская модель для матери, хозяйственная модель. Это такие, должны быть живые модели, которые вложены в детство. Раньше даже на труде этому учили. Урок труда в школах советских люди расходились в разные классы. Мальчики брали в руки напильник, одевали халат, надевали, брали в руки напильник какой-нибудь там или какую-нибудь там пилу. А девочки там начинали что-то там шить, там что-то вышивать.
Готовить.
Там, какие-то салаты там смешивать, да. То есть, ну, это правильно. Это правильно. Что же мы будем ругать советскую власть хотя бы за это? Она достойна похвалы. Да сейчас непонятно, чем занимаются люди. Так что, что мужики? Мужики должны быть мужиками, а не эти самые, не диванными. Обломов имел право валяться на продавленном диване, потому что он был все-таки барин, природный барин. Его развратили с детства. Ему чулочки одевали, значит, там ему волосики причесывали, ему сладкие сказки рассказывали. И ту гусочку, которую потом ему запекут в виде жиркова, значит, кормили толчеными орехами. Чтобы вот это вот златокудрое чадо, как бы, значит, жило по-барски, а не по-холопски. То есть его убили в детстве, бедного Обломова. И при этом он еще вырос благородным человеком, у него очень благородная душа. Полное отсутствие дисциплины, то есть полное, как бы, так сказать, холодец. Но при этом очень благородная, очень такая тонкая, такая думающая, возвышенная душа у нее была. Так что он не был плохой человек. Вот. А этих надо просто собирать, сгребать в охапку и заниматься ими, пока не поздно. То есть мальчик должен быть мужчиной в будущем.
Что делать с нерадивой супругой? Если жена, например, пьет или...
Ну, пьет это вообще что-то, это что-то такое странное. То есть при нормальном мужике жена пить не будет. Жена будет пить, если не пьют на пару. Есть такие, значит, такие, так сказать, аматоры, такие бухари-аматоры, значит, такие, которые начинают с пивка, потом продолжают портвейном, как бы, а лет через 15, как бы, они уже квасят на кухне, как бы, из дома не выходят. То есть жена будет пить только с пьющим мужем. Если муж не пьет, а жена пьет, я никогда не поверю, что такое возможно. Он ее бросит. В самом гуманном случае. В самом негуманном случае он найдет способ, значит, вырвать ей руки-ноги, значит, поменять их местами, как бы, значит, и привести ее в порядок. Непьющий муж всегда построит пьющую жену. Или уйдет от нее, и она будет плакать, значит, до дома над унитазом. Вариантов нет больше. Не может пить жена при трезвом муже. Значит, баба пьет только при попустительстве мужа или вместе с ним. Поэтому что такое нерадивая жена? Женщина вообще очень быстро становится в строй при нормальном мужчине. Если мужчина нормальный, причем нормальный мужчина, это не значит, там какой-то Ален Делон, который говорит по-французски, там, или какой-то Шварценеггер, такой, ничего подобного. Маленький, лысый, с животом, как бы, но с мозгами и волевой. То есть умный, волевой, конкретный, правильный мужчина, мужичок, любого возраста, 45, 50, 70, неважно. Женщина в присутствии настоящего мужчины тут же становится настоящей женщиной. Ей хочется привести себя в порядок, ей хочется что-нибудь сделать женское такое, как-то украсить быт. Вот на это окно повесить занавеску, сюда цветочек перенести, значит, такое, и угостить всех пирожками, как бы. Она хочет сразу как-то проявить себя хозяйственно, как бы. Если мужчина тряпка, извините, дерьмо какое-то, то и бабы возле него расползаются, как бы превращаются в каких-то, значит, в то же самое. Поэтому здесь надо ему с мужиков спрашивать, такое, что это такое, женщина, понимаешь, плохая. У нас наоборот примеров полным-полно. Когда женщины работают на трех работах, в каждой сумке по авоське, значит, такое, с утра до вечера, как веники электрические бегают, с работы домой, с дома на работу, там, по магазинам еще туда-сюда. Вот, еще принимают участие в политической жизни, там, или еще где-нибудь, понимаете, в общественной жизни. Там, в школах, в родительских комитетах. У нас, наоборот, гиперактивность бабская такая. Они слишком активные, слишком правильные, как бы, иногда. А такие вот из рук вон плохие женщины, конечно, я не знаю, при нормальном муже это невозможно. Это невозможно.
Проблема в мужчине.
100%. Вообще все проблемы в мужчине. Мужчина должен дать мужчине, да все станет на свои места. Женщина с удовольствием приготовит на стол. Говорит, у меня гости. Садитесь, гости дорогие. Они сядут, и ты сядешь вместе с ними. Но с удовольствием накроет на стол и станет с полотенцем через руку, значит, где-то в 8 метрах от вас, как будешь ждать, что прикажете. Это не будет ей оскорблением. Или скажешь, ладно, вы сиди, я пошла. Если что-то нужно, позовите. Ну, скажем так, уже не такой восточный вариант, а такой умеренный. Такой, вот вам все, там все, ребята, оставайтесь, такое все, а я пошла. Такой, если нужно что-нибудь, там кликните, я принесу, там унесу. Вот. Ей будет приятно это. Приятно это. А друзья скажут, да что такое, пусть посидит с нами там. Говорят, зачем женщине с мужиками сидеть, что ей тут слушать? Что тут, зачем? Она говорит, да нет, 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 зачем? Зачем я здесь нужна? Она с удовольствием сделает свою работу, ей будет на душе приятно. Ты похвалишься женой, если скажешь, что... Она скажет, ну ничего, эта жена как классная. Да, нормально. А, не что классная. Она не с неба прилетела. Она такая, как должна быть женщина. Видимо, у нее такой, как нужен мужчина. Понимаете? А есть масса других вариантов. Мы можем сейчас их нарисовать даже, как такие мизансцены такие. И вы сами можете их нарисовать, если представите такое. Вот, так что здесь все, конечно, зависит от мужчины. А мужчина все-таки это ум. Это не бицепс, это ум. Бицепс тоже не помешает, но ум – это главное. Потому что бицепс без ума – это опасно, а ум со всем остальным пойдет. Вот. Так что мужчинам надо научиться думать и брать ответственность, как бы, и правильно себя вести. Тогда все остальное будет хорошо, я в этом уверен. Женщины подтянутся, они готовы, они хотят.
А что делать венчанным супругам, прожившим длительное время вместе, но понявшим, что любовь якобы куда-то ушла?
Ну, ушла. Она ушла туда, откуда приходит обратно. То есть она возвращается. Любовь. Это просто тоже такая, видите, незрелость. Потому что люди, например, познакомились в 22 года. Полетали на крыльях, там, значит, взятых на прокат. Потом поженились. И они каждый раз, когда у них там сложные отношения возникают, они вспоминают, как сладко им было в 22 года, когда они познакомились. Как говорят, ну куда же это ушло? Вот это называется тупость последней степени. Уже нельзя возвращать то сладкое, что было 5 лет назад. Оно никогда не вернется. В 22 поженились, сладкое съели, 22-летнее. Теперь он 27, и у вас кризис. Ну, нормально, ну, кризис, ну, бывает. Значит, теперь нужно искать новую сладость в 27. Ту старую уже не вернешь. О ней мечтать нельзя. Вспоминать можно, возвратить невозможно. И мечтать нельзя, и требовать нельзя, чтобы вернулось. Все, это уже архив. Нужно в 27 лет, надо по-новому. То есть вы повзрослели, и любовь должна повзрослеть. На том багаже эмоциональных удовольствий нельзя прожить всю жизнь. Ты повзрослел, и любовь повзрослеет. Нельзя, чтобы ты в 45 лет любил жену, как в 22. Ты должен любить ее, как в 45. Уже с седыми волосами, с морщинами, с опытом прожитых болезней, рожденных детей. Это все добавляет вам, как бы, значит, перца и соли в, так сказать, в ваш суп-харчо. Он уже становится, так сказать, вкуснее. То есть нужно взрослеть. А люди хотят, как маленькие, выходить в одних и тех же шортиках. И независимо, что ему там 50 или 60, значит, так он хочет вернуть ту радость, которая была в 22. Но это просто он глупый. Глупый не бывает счастлив. Понимаете? То есть дураку счастье заказано. Он не имеет права на счастье. Не то, что он не будет счастлив. Он даже не, него права на него не имеет. Когда он будет жаловаться, что он несчастлив, он будет еще наказан за то, что он жалуется. Ибо он дурак, а дурак не имеет права быть счастливым. И даже не имеет права жаловаться. Значит, ты женился? Двигайся. Работай над собой. Углубляй себя. Ты можешь влюбляться в свою жену заново через 5 лет совместной жизни. Потому что она поменялась уже. То она была девочкой, сейчас она уже замужная, взрослая женщина. Слушай, какая ты красивая, да? Я как будто тебя впервые вижу. Но каждый мужчина должен сказать своей жене такие слова. Искренно. Потом, допустим, там 35 лет вам уже, да? Еще там 10 лет прошло. Говорю, слушай, ничего себе, как классно, что мы с тобой вместе, да? Вот уж дети подросли, допустим, там уже. Вот, и в 50 надо сказать такие слова. То есть можно влюбляться в одного и того же человека каждый раз. И нельзя желать возвращения старых эмоций в твою постаревшую жизнь. Ты повзрослел, пусть взрослеет любовь. Если ты этого не понимаешь, я вам повторяю, что ты не имеешь права на счастье и даже жаловаться права не имеешь.
Отец Андрей, время катастрофически утекает. И последний вопрос. Как сохранить любовь на долгие годы?
Универсального, конечно, ответа нет никакого. Но нужна Божья помощь. Нельзя на себя надеяться. Нельзя надеяться на то, что я смогу, там, я все сделаю. Вот. Я, конечно, буду стараться, я буду делать, но, Господи, помоги. Так, помоги же мне, Боже, в Троице Святой Единой, и все святые, аминь. Вот это такое, значит, должно быть желание. Но потом нужно, конечно, работать над собой. Повторяю, то есть нужно, блажен, кто с молоду был молод, да, и блажен, кто вовремя увял. То есть нужно как-то вот эту очередность соблюдать. Нельзя в старости беситься молодыми страстями. Нельзя в молодости быть слишком грустным таким молодым старичком. Нужно, чтобы было как-то так все вовремя. И нужно взрослеть вместе с подругой юности своей. И зрелым становиться с нею, и стареть с нею. То есть в идеале нужно так, надо, то есть каждый возраст имеет свою сладость, да? Там когда-то в детстве, помню, из букваря там описание счастливых моментов времен года. Значит, такое там вот как весной там побежала капель, там, значит, там пробился подснежник, там мамин собрали там 1-8 марта, там проливали. Вот такое, значит, там Васе было очень нравилось весной. Потом лето, значит, каникулы, Вася поехал к бабушке, купался в озере, ловил рыбу и бегал по лесу. Какая-то потом осень, такой, значит, багрец и золото оделись леса. Значит, так вкусно все, значит, тут собрали урожай, там и тут и то, такая вкусная пора, такая грустная и вкусная. Потом бах, зима, и Вася покатился на санках, побежал по льду, значит, слепил снеговика, встретил Новый год. И вдруг Вася понял, какая же красивая жизнь, как бы в каждом периоде времени, что свое хорошее. Такое, это только какой-то такой рассказик из букваря там, 1 класса, по-моему, или там 2 класса, там уже книжка, родная речь. Ой, как-то так вот. Как-то, значит, надо, и чтобы в юности, и в зрелости, и в старости человек находил правильные ноты и правильно их пропевал. Вот, чтобы он не пел козлиную песню, как бы песню бескрылого петуха с дурным голосом, как бы не вовремя. Чтобы он пел правильную, чтобы жить была песней. Что надо набрать правильные ноты и правильно их пропевать в свое время. Вот. Надо этим заниматься, как бы. Ну, у нас же одна жизнь, в конце концов. Мы же не буддисты, как бы, мы же не верим там 148 перевоплощений. У нас одна жизнь, а скоро закончится. Как бы. Давайте жить ее правильно, как бы, да? Вот. И надо быть умным мужчине. А женщине надо быть верной и преданной. И как нитка за иголкой, идти за умным мужиком. В этом тандеме они зашьют любую дырку. Вот как бы такой, в общем-то, рецепт от отца Андрея.
Отец Андрей, спасибо вам за ответ. И мы очень рады, что вы нашли время и посетили нашу студию в Санкт-Петербурге.
Спасибо, Господи.
Благословите наших телезрителей.
Всем, кто в браке, желаю, чтобы... Брак, кстати, это как Ландау сказал, что, дескать, хорошую вещь браком не назовут. Чтобы вы знали, что слово «брак» как плохой продукт, и слово «брак» как семья – это 2 самых разных слова. Первое слово «брати», «братися» – это общеславянский корень для супружества. «Я беру тебя себе». То есть это «брати». А второй – брехен – это от немецкого глагола «испорченная вещь». Поэтому не путайте те вещи, потому что Ландау их перепутал. Их повторяю. Кто живет в браке, тут от слова «братися», взяться за другого, желаю, чтобы ваше супружество было твердым, осмысленным и теплым, и настоящим. Ну, а те, кто ищет брака, желаю вам не ошибиться и найти свою половину в свое время по Божьему благословению. До свидания.
Уважаемые телезрители, спасибо, что остаетесь с нами. Всего вам доброго.